Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Досье на генерала. Обвинение против начальника генерального штаба Сербии. Почему премьер Литвы столь популярен в мире и не популярен в своей стране? Трудности реформы иммиграционной системы в США и 75-летие картины Пабло Пикассо «Герника». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Когда в декабре минувшего года был назначен новый начальник генерального штаба Сербии, генерал Любиша Дикович, министр обороны Драган Шутановац заявил, что Сербия получила опытного военного, который за прошедшие годы на всех предыдущих должностях оставлял впечатление авторитетного и решительного человека. Однако через месяц после назначения самая крупная и влиятельная неправительственная организация в регионе, занимающаяся расследованием военных преступлений, Белградский фонд по гуманитарным правам, опубликовала документы под названием «Досье Любиши Диковича». Фонд по гуманитарным правам утверждает, генерал Дикович не достоин быть начальником генерального штаба Сербии, он несет ответственность за тяжелейшие военные преступления в зонах под его командованием на границе с Боснией и в Косово, в то время, когда в 90-х годах был командиром 37-й моторизованной бригады войск Союзной Республики Югославия. Кстати, тогдашний президент Сербии Слободан Милошевич наградил бригаду Диковича за действия в Косове весной 99 года орденом народного героя. Рассказывает Ая Куги.
Фонд по гуманитарным правам утверждает, что в 1999 году в Косове, районе Дреница, 37-я моторизованная бригада под командованием Любиши Диковича совершила следующие преступления. Убийство мирных граждан албанцев, изнасилование женщин, избиение. Его солдаты участвовали в уничтожении и в поджогах албанских домов, грабежах их имущества. Зарегистрировано много случаев сокрытия тел жертв в колодцах, вторичного перезахоронения останков в тайных местах. А в 1994 и 1995 годах, когда Любиша Дикович был командиром 16-го пограничного батальона, он принимал участие в арестах боснийских мусульман, которые пытались найти спасение в Сербии. Многие из этих беженцев были возвращены в Боснию, где их убивали войска боснийских сербов. Доказательства по всем этим пунктам содержатся в досье Любиши Диковича. В их основе документы судебных процессов Международного трибунала в Гааге, в том числе показания, которые дал трибуналу сам Дикович в 2007 году, выступая свидетелем защиты по делу генерала Владимира Лазаревича, и свидетельства, собранные Фондом по гуманитарным правам. Вот что для нашего радио заявила директор фонда, известная сербская правозащитница Наташа Кандич.
Там, где была дислоцирована 37-я моторизированная бригада, происходили страшные преступления. Прежде всего, в селе Избица. Показания самого Диковича, как свидетель защиты в Гаагском трибунале, предельно ясны. Он ни в коем случае не отрицает, что его подразделение было в Избице. В ответах на вопросы обвинения он утверждает, что его подразделение вошло в Избицу, но лишь для того, чтобы прекратить вооруженные действия и вывести оттуда гражданских лиц. Преступление в Избице является самым страшным. Там были убиты, согласно данным Гаагского трибунала, более 100, а согласно нашим данным, по меньшей мере 119 человек. Среди останков было найдено лишь два тела в форме освободительной армии Косово. Но даже это не является доказательством того, что эти люди состояли в освободительной армии Косово. Ведь в то время в селе Избица на полях вокруг нее велись бои. Там произошло следующее. Из колонны местных жителей выделили мужчин, разделили их на группы и убили. Есть также данные о том, что вблизи села Глоговац расстреляли крестьян-албанцев, приводили их группами к ямам и расстреливали. Потом мечеть в деревне Чирис, место, где некоторые отцы в последний раз видели своих несовершеннолетних сыновей, без вести пропали 25 мальчиков, тела которых до сих пор не найдены.
Вот отрывки из документальных материалов Фонда по гуманитарным правам.
Во второй половине дня 1 мая 1999 года в селе Чирес полицейские спецотряда и солдаты армии Югославии задержали из оставшихся в мечети около 110 арестованных албанцев 25 несовершеннолетних. Остальных более 70 человек, среди которых было и Шафера Велио, которого разлучили с его 13-летним сыном Шухрии, вывели из мечети и погрузили в два грузовика, один серо-зеленый военный, один гражданский, желтого цвета. До того, как его погрузили в грузовик, Шафер услышал, как какой-то полицейский сказал военному по кличке Босниц: «Делайте с детьми что хотите, мы с грузовиками больше не возвращаемся».
Все албанцы с тех грузовиков были расстреляны группами по 10 человек. Чудом удалось убежать троим, среди них и Шафер Велиу. Судьба его 13-летнего сына неизвестна. Военное руководство Сербии отреагировало на данные Фонда по гуманитарным правам с раздражением, утверждая, что все это ложь, что если были совершены преступления в зоне ответственности Диковича Косове, то он лично не может нести за это ответственность. С особым гневом министр обороны Сербии Драган Шутановац отверг обвинение против генерала Диковича в том, что он якобы Косово наживался, отправляя в Сербию отнятых у албанцев коров и лошадей, автомашины и тракторы, оставив себе один джип, Land Rover и Mercedes.
Я должен отметить, что до того, как генерал Дикович был назначен на эту должность, была проведена полная проверка его работы в прошлом, а теперь мы проверили и материалы из досье. И могу сообщить, оно полностью ложное. Если даже не специалист посмотрит на официальное и служебное дело генерала Диковича, то видно, что он физически не был в тех местах, к которым относятся обвинения против него. Он не находился в 1994 и 1995 годах в Западной Сербии, на границе с Боснией, как в 1998 году он не был на территории Косово и Метохии. Также бессмысленно и даже неприлично обвинять начальника генерального штаба в краже лошадей, мелкого и крупного скота. Я надеюсь, что государственные органы будут реагировать соответствующим образом, а генерал Дикович потребует защиты в суде. Это будет хорошей проверкой демократии в Сербии. Не может в Сербии быть все дозволено, недопустимо очернять людей таким образом. Нас абсолютно не беспокоит это ложное досье. Однако возникает вопрос, почему в тот момент, когда вооруженные силы Сербии получают самую большую за последние годы поддержку населения, когда к нам начинают проявлять симпатию на международном уровне, чего давно не было, почему кто-то выступает с такой инициативой?
Бывший военный прокурор югославских войск в Косове Лакич Джорович, который выступил свидетелем в Гааге, вспоминает, как генерал Дикович все-таки признался там, что он был в Косове в некоторых местах, где были совершены самые тяжелые военные преступления против мирных граждан.
Был момент, когда он сам выступил с протестом в суде и спросил представителя обвинения: «Это что, вы меня обвиняете в убийствах?» Прокурор хладнокровно ответил: «Да, я вас обвиняю». Тогда Диковича попросили разъяснить, был ли он в районе Избицы или в самой Избице. Прокурор сказал: «Но вы всегда утверждали, что в село не заходили, а лишь находились в этом районе». Тогда Дикович уточнил, что он был в Избице, но там одновременно с военными находился отряд полиции. Таким образом, он хотел переложить ответственность на полицию. Однако оставшиеся в живых албанские свидетели утверждают, что армия — это была бригада под командованием Диковича, а по собственному признанию и он лично были на месте преступления в Избице. Дикович был на месте, где албанцев собрали, потом разделили на две группы и убили.
Сербская специальная прокуратура, занимающаяся расследованием военных преступлений, напротив, утверждает, что хотя преступления в зоне ответственности Диковича Косове имели место, но он лично за это ответственность не несет. Официальный представитель прокуратуры Бруно Векарич.
Прокуратура по военным преступлениям Республики Сербии провела проверку данных Фонда по гуманитарным правам, собранных в досье Любиши Диковича, и пришла к выводу, что нет никаких оснований для подозрения в уголовной ответственности начальника Генерального штаба Сербии генерала Диковича за совершение военных преступлений. Ранее в ходе расследования событий в местах, упомянутых Фондом по гуманитарным правам, мы допросили 120 свидетелей, среди которых 10 10 косовских албанцев, и ни в одном из этих свидетельств генерал Дикович не был упомянут как человек, который совершил там нечто плохое. Напротив, его упоминают как человека, который спас троих-четверых цыганских детей, которые в те страшные времена оказались в неподобающем месте.
Бывший военный прокурор времен войны в Косове Лаки Джорович отмечает, что генерал Любиша Дикович, а это доказано международным трибуналом, имел военную власть во время совершения военных преступлений и поэтому несет командную ответственность за преступления, про которые должен был знать и которые должен был предотвратить.
Все подтверждают этот факт. В Избице вместе действовали полиция и армия при поддержке по крайней мере 4 танков. Это, естественно, были военнослужащие из бригады Диковича. Это установил также Гаагский трибунал благодаря свидетельствам генерала Степановича. Таким образом, командная ответственность давно установлена, и если она в силе, то в первую очередь относится к Диковичу, который и сам в Гааге подтвердил, что был в местах, где были совершены преступления.
Международный Гаагский трибунал не выдвигал обвинений против всех высших офицеров, причастных к военным преступлениям бывшей Югославии, рассчитывая на то, что их делами будут заниматься национальные суды. А почему в Сербии эти дела остались нерасследованными? Директор фонда по гуманитарным правам Наташа Кандич.
Установлено очень много фактов, в том числе и прокуратуры по военным преступлениям в Сербии, которая на этом основании легко может возбудить уголовные дела. Однако речь идет о генералах, а у нас против генералов, долгие годы занимающих очень влиятельные позиции в государстве и в политических партиях, уголовные дела не возбуждаются. Так мы, например, пытались инициировать уголовное дело против генерала Божидара Делича. Но несмотря на то, что этот иск был убедительно подкреплен документами, фактами, доказанными в ходе процессов в рамках Гаагского трибунала и свидетельствами солдата 549-й моторизованной бригады о том, что такое преступление было совершено в косовском селе Терне, суд ничего не предпринял. Мы готовы судить прямых исполнителей, а не главных виновников, несущих основную ответственность за все эти тяжкие и массовые преступления, прежде всего в Косове.
Сербская правозащитница Наташа Кандич утверждает также, что это первый случай за все 20 лет со времен создания фонда по гуманитарным правам, когда кто-то оспаривает данные фонда, основанные на достоверных источниках и документах. Такого, говорит Кандич, не бывало даже во времена режима Слободана Милошевича.
О досье на генерала Диковича рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Роттердамский университет «Эрасмус» присвоил титул мирового лидера в экономике за 2011 год литовскому премьер-министру Андрюсу Кубилюсу. Так, международное сообщество отметило усилия правительства Литвы по преодолению финансового кризиса. Экономика республики демонстрирует обнадеживающие признаки оживления и роста. Это при том, что в собственной стране Кубилюс удостаивается жесточайшей критики оппонентов, а его рейтинг, согласно опросам населения, самый низкий среди политиков. Ведь многие в Литве страдают от безработицы, ужесточения налогового бремени и нередко голосуют ногами, уезжая из страны. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Голландский университет, носящий имя выдающегося просветителя Эразма Роттердамского, присудил литовскому премьеру Андрюсу Кубилюсу титул мирового лидера за заслуги в области экономики. В соответствующем письме говорится: «Благодаря вам, уважаемый премьер-министр, Литва поднялась на более высокий уровень. Ваши усилия восстановить экономику, действия, позволяющие смягчить последствия экономического кризиса, вызывают восхищение. Хотя Литва сильно пострадала от кризисных явлений, рост ее экономики в третьем квартале 2011 года был самым быстрым в Европейском Союзе. Нас также вдохновляет ваш глубокий интерес к политическим наукам, истории и экономике». Конец цитаты. Церемония награждения состоялась 31 января во время визита в Голландию. При этом в своей стране Андрюс Кубилюс довольствуется самым низким из политиков рейтингом. Положительно его работу оценивает лишь 4% опрошенных. 89% респондентов отрицательно относятся в целом к деятельности кабинета министров под руководством Кубилюса. Такая тенденция в Литве держится давно, с тех пор, как Кубилюс ввел жесткие меры экономии в стране, сократив и расходы на социальную сферу. В начале нашего разговора с Андрюсом Кубилюсом я спросила премьера, стала ли высокая международная оценка, а такую он получает не только в Голландии, для него сюрпризом.
Конечно, это было сюрпризом, но я не преувеличиваю таких титулов. Приятно, конечно. Но самое главное здесь то, что наши достижения в экономике, как мы превзошли в Литве и в трех балтийских странах очень тяжелый кризис 9-10 года, что это замечается учеными, экономистами, университетами.
Устоять в кризисе литовской экономики помогли очень жесткие, быстрые финансовые меры вашего правительства, в том числе урезание зарплат, социальных выплат. Эти меры для населения называются непопулярными. Неудивительно, что у вас в Литве низкий рейтинг. Это неизбежная жертва, на которую вы, как политик, сознательно пошли?
Сознательно пошли на те меры, которые нужны для нашей экономики, для наших финансов. И, как показывают все данные прошлого года, эти меры дали тот результат, который мы и надеялись. У нас экономика росла в прошлом году почти на 6%. В этом году Европейская комиссия для нас прогнозирует самый высокий рост во всем Европейском Союзе. То есть те меры, которые мы воплощали в жизнь в 2009, 2010 и 2011 году, дали хорошую почву для возврата экономического роста. Популярность, рейтинги, все это является временными делами. Этой осенью у нас будут парламентские выборы. Увидим, какие результаты избиратели дадут. Тогда и будем обсуждать, насколько наша политика была понята.
Оппоненты в парламенте, признавая вашу решительность по преодолению кризиса, говорят, что не стоило, что называется, затягивать пояса людей, живущих скромно, а побольше дать нагрузку на богатых.
Меры по стабилизации государственных финансов имели прогрессивный характер. То есть те, которые получали больше зарплаты, для них уменьшение было побольше. Моя зарплата, как премьер-министра, скажем, уменьшилась на 40% еще в 2009 году. В то время социальные выплаты в среднем уменьшались только на 5%. Мы очень ясно понимали, что те, которые живут получше, они должны взять на себя большую заботу о преодолении всего кризиса. Такое решение было достигнуто в очень интенсивном диалоге с социальными партнерами. Мы подписали профсоюзами и работодателями так называемый национальный договор, в котором как раз и договорились насчет самых тяжелых и непопулярных мер по консолидации нашего бюджета.
Андрюс Кубилюс о сильных и слабых сторонах управленческого таланта литовского премьера, возглавляющего правящую партию консерваторов, рассуждает обозреватель журнала «Вяйдес» Аудриус Бачулис.
Иллюстрация к этой награде Кубилюса и его популярности в Литве. Премьер Румынии Эмиль Бока подал в отставку из-за того, что его решение обрезать зарплаты в госсекторе и заморозить пенсии вызвали возмущение населения. Кубилюс сумел удержаться, потому что Литве народ поспокойнее. Румыны своего прогнали. Что в Греции творилось? Никто не любит, когда у тебя отбирают деньги.
В кризис это неизбежно?
Естественно. Люди жили и привыкли к тому, что все время только лучше и лучше, и вообще всегда будет лучше. И тут раз тебе буквально в течение полугода очень серьезный и очень сильный кризис. Не столько финансовым, психологически. Кубилюс говорит, денег нет и не будет. Он совершенно не харизматичен на публике. Принимайте меня такого, каким я есть. Но первый политик за 20 лет в Литве, который он был полностью весь срок премьер-министра на этом посту. И при этом за все это время даже серьезного шатания этого поста не было.
Оппоненты Кубилюса при его нижайшем рейтинге в Литве уверены, что власти сменятся, и правительство, и, соответственно, премьер.
Я совершенно не уверен, что консерваторы проиграют выборы. Сформировалось так называемое тихое большинство, которое просто не вступает в разговоры, в политические дебаты, а просто идет, голосует за правящую партию и идет работать дальше. Все эти разговоры, что Кубилюс душит Литву, оставляя для других. У него на этот последний год выпадает очень много стратегических задач, решению которых правительство посвятило практически все эти 4 года. Надо принять несколько решений, которые стали бы неизменными при изменении в правительствах. Если у него карта ляжет, то он пойдет на выборы очень сильными. Для избирателей такие вещи, как строительство новой атомной, строительство газового терминала, они сделают впечатление. два года тому назад, когда им говорили, вот в Европе никто не делает так, как ты делаешь. Он говорит, так они будут делать то же самое, но на пару лет позже, чем мы. И у нас будет преимущество, уже снова заведется экономика.
Так и вышло.
Ну да, именно. Это его свойство как физика и как человека с математическим мышлением. Инструментальный подход не только к экономике, но также и к политике, к обществу. Политик такого уровня уже не должен поддаваться сентиментам. Забота о конкретно малом человечке, которого очень часто требуют от политиков, это дело масштаба самоуправления члена парламента, не дело премьер-министра, который должен думать о всем государстве. Поддаваться на эмоции на таком посту во время кризиса – это очень опасно для экономики. Приходится быть черствым.
Обозреватель Аудриус Бачулис. И вновь с вопросом к премьеру Андрюсу Кубилюсу.
В Литве по вопросам велика доля пессимистов. И одна из литовских газет не без ехидства назвала именно вас единственным оптимистом в Литве. Что вам придает сил действительно быть оптимистом без всякой иронии?
В Литве вообще-то немало оптимистов. И как показывает последнее исследование на европейском уровне, литовцы среди наиболее позитивно смотрящих на будущее европейской экономики. С другой стороны, мы имеем такой национальный характер быть самокритичными, и иногда не верим в свои собственные силы. Но это я принимаю как объективную стадию нашего развития. Общество все еще я считаю достаточно молодым по сравнению, скажем, с странами Западной Европы. Мой оптимизм основан на том, как я понимаю, что происходит во всем мире, в Европе и в нашем регионе. Понимая те процессы, я не вижу, почему мы должны на себя смотреть очень критически. Я вижу, что сравнивая с другими странами нашего региона, Европы и мирового сообщества, мы имеем очень много в своем развитии и позитивного, конечно, и то, что надо исправить, но на все это надо смотреть объективно.
Говорил председатель правительства Литвы Андрюс Кубилюс. И еще недавнее сообщение. Находящийся в Лондоне аналитический центр Европейского совета по международным отношениям вынес вердикт. И Литва является лидером среди стран ЕС, стремящихся диверсифицировать поставки газа в Европу. Здесь она взяла на себя инициативу вместе с Эстонией, Польшей, Венгрией, Чехией и Румынией. В отчете центра Литва представляется как пример страны, активно стремящейся решать энергетические и другие назревшие вопросы в отношениях с Россией. Как раз в эти дни в Вильнюсе и проходят переговоры с российским «Газпромом». Литовскую сторону возглавляет премьер Андрюс Кубилюс.
О причинах мировой популярности и непопулярности у себя дома премьера Андрюса Кубилюса рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Коротко об основных новостях к этому часу. Бывший кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джиоева в четверг вечером госпитализирована в столице самопровозглашенной республики Цхинвали. Политику стало плохо после того, как в ее дом, где находится также ее штаб, ворвались вооруженные люди в масках. Чуть раньше Джиоеву пытались вызвать на допрос в прокуратуру. На 10 февраля была намечена церемония инаугурации Аллы Джиоевой, которую она хотела провести вопреки воле властей, назначивших на 25 марта повторные президентские выборы. Один из организаторов московских массовых акций «За честные выборы», журналист Сергей Пархоменко, предложил провести новую такую акцию, намеченную на 26 февраля, в форме «Живого кольца» в центре Москвы. Власти Москвы сомневаются в возможности проведения шествия в поддержку премьер-министра, кандидата в президенты России Владимира Путина 23 февраля. Вице-мэр Александр Горбенко объяснил это, в частности, соображениями безопасности. Предвыборный штаб Путина и Общероссийский народный фронт подали в четверг заявку на проведение шествия в центре Москвы к Манежной площади, где планируется устроить митинг с участием 200 тысяч человек. Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев, выступая с лекцией в Международном университете в Москве, заявил о готовности возглавить общественное движение «Лига избирателей». Десятки людей погибли сегодня в результате новых ракетных и минометных обстрелов сирийского города Хомс правительственными войсками. В Греции лидеры ведущих политических партий достигли сегодня соглашения о новых мерах экономии, которые позволят стране получить очередной пакет международной помощи. В Самаре следователи проводят проверку в связи с размещением в интернете ролика, в котором говорится о фальсификациях на прошедших парламентских выборах.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Трудности реформы иммиграционной системы в США и 75-летие картины Пабло Пикассо «Герника». В своем обращении о положении страны, с которым президент США выступил перед Конгрессом в конце января, Барак Обама среди других проблем, перед которыми стоит страна, говорил о необходимости проведения масштабной иммиграционной реформы. Но, по мнению многих экспертов, президент ничего нового в этом выступлении не предложил. В преддверии президентских выборов, считают они, Бараку Обаме просто необходимо заручиться поддержкой латиноамериканцев, для которых очень важны вопросы иммиграции. Для этого за две недели до выступления перед законодателями президент предложил ввести несколько новых правил, облегчающих легализацию тех, кто незаконно находится в Соединенных Штатах. Эти нововведения не требуют утверждения в Конгрессе. Подробнее об иммиграционной реформе наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
Согласно правилам, предложенным президентом Обамой, нелегальному иммигранту и его семье теперь не нужно выезжать из Соединенных Штатов, чтобы получить так называемый «вейвер по нуждаемости» – документ, легализующий проживание в стране. Получив такое разрешение, нелегал может оформлять грин-карту, вид на жительство, дающий индивидуальный номер социальной страховки и обеспечивающий другими привилегиями гражданина. Раньше для получения вейвера необходимо было покинуть страну, что означало оставлять свою семью и ждать нужного документа месяцами, а в каких-то случаях и годами, где-то за рубежом. Предложение президента Обамы, которое поможет более 100 тысячам нелегалов, вызвало волну возмущения среди республиканцев. Глава юридического комитета Палаты представителей, республиканец из Техаса Ламар Смит, сказал, что новое правило открыло дверь для амнистии миллионов нелегальных иммигрантов без голосования в Конгрессе. Даррел Уэст, вице-президент программы исследований и управления Института Брукинса, автор книги «Переосмысливая иммиграционную политику Соединенных Штатов», не согласен с этим. Он считает, что иммиграция всегда была одним из важных факторов жизни страны и в интересах американцев поощрять ее рост.
Многие американцы забыли о том, что существует неразрывная связь между иммиграцией и экономическим развитием страны. Я не случайно поместил на обложку своей книги фотографию Альберта Эйнштейна, который внес огромный вклад в безопасность нашей страны или, если говорить точнее, способствовал нашей победе во Второй мировой войне. Гигант Intel был создан выходцем из Венгрии. Google – сыном российских иммигрантов. Yahoo – бывшим гражданином Тайваня. Как бы американская экономика выглядела сегодня, если бы те же Intel, Google или Yahoo были не у нас, а в тех странах, откуда родом их создатели? Я думаю, наша экономика выглядела бы по-другому. Но проблема в том, что в Соединенных Штатах образованных специалистов не хватает. Если посмотреть на программы получения докторской степени в американских университетах, то вы увидите, что там в основном учатся иностранцы. Количество американцев, идущих в науку, невелико. Мы приглашаем студентов из-за рубежа, платим за их обучение, а затем отправляем домой. Да, нам приходится импортировать, как говорится, ученых и специалистов высокой квалификации, но мы, кстати, делаем это гораздо меньше, чем другие страны. Из миллиона ежегодно выдаваемых виз у нас только 15% оформляются на экономические и рабочие нужды. В Канаде таких виз выдается 58% от общего числа. Многие государства, скажем, Австралия, Англия, относятся стратегически к иммигрантам, видя в них потенциальную рабочую силу, которой не хватает в собственной стране.
Последние несколько десятилетий число эмигрантов резко увеличилось. Такой массы желающих перебраться в Соединенные Штаты не наблюдалось с 20-х годов прошлого столетия. Но впервые число нелегалов сейчас превышает количество легально въехавших и проживающих в стране иностранцев. Согласно официальным данным, в 2008 году было приблизительно 11,9 миллиона нелегальных эмигрантов. Из-за рецессии число несколько снизилось, и в 2011 году это уже около 11,2 миллиона человек. Джордж Буш еще в 2004 году активно пытался убедить Конгресс утвердить программу временных рабочих, которая давала бы право, если у тебя есть работодатель, находиться в Соединенных Штатах 3 года, затем возвращаться домой и оформлять документы заново. Но Конгресс эту программу не утвердил. О ней снова вспомнили уже в 2006 году двое сенаторов, республиканец Джон Маккейн и демократ Эдвард Кеннеди, и попытались получить поддержку своих коллег. Попытка снова не удалась. Настроения среди американцев изменились. О легализации незаконно проживающих перестали упоминать, и начались разговоры о создании на границе с Мексикой защитной стены длиной в более чем 1000 километров. И эта идея со временем заглохла. Во время своей предвыборной кампании Барак Обама пообещал провести глобальную реформу иммиграционной политики, но ему не удалось убедить Конгресс амнистировать более 11 миллионов нелегальных иммигрантов, несмотря на то, что он обещал это сделать в первый же год своего пребывания в Белом доме. В августе 2011 года администрация Обамы объявила о том, что Министерство безопасности начнет рассматривать каждое дело нелегального иммигранта отдельно, и процесс депортации будет остановлен. Республиканцы, заблокировавшие в Конгрессе предложенный Обамой законопроект «Акт мечта», который давал легальный статус приехавшим в детстве нелегалам и закончившим здесь школу, возмутились. Они считают, что Обама пытается провести в жизнь положение этого законопроекта в обход Конгресса. Среди недовольных старший научный сотрудник Фонда наследия Эрнст Исток, который в течение 14 лет до 2007 года был членом Нижней палаты представителей Конгресса США от штата Оклахома.
Команда президента Обамы говорит, что делает нам одолжение тем, что не приводит в исполнение этот закон. Но они остановили депортацию более 300 тысяч ожидающих разрешения нелегальных иммигрантов. Им, судя по всему, без всякого суда разрешат остаться жить в стране и даже дадут право на работу. Они что, забыли, что это преступление – нелегально пересечь границу или иметь просроченную визу? Амнистия – это, по сути, неверное решение в подобной ситуации. Плюс, если разрешить работать нелегалам, они отнимут рабочие места у американцев. Обама еще говорит, что сохранит огромные средства тем самым, что не вводит в действие закон. Почему бы не сэкономить, отказавшись от глупых природоохранных программ или охран по сохранению исчезающих видов животных? Но президент Обама открыто обращается к группам, поддерживающим амнистию, несмотря на то, что это не поддерживается основным населением.
Научный сотрудник Фонда наследия не совсем точен. Прежде всего, согласно законам Соединенных Штатов, находиться в стране нелегально, как и иметь просроченную визу, не уголовное преступление, а лишь гражданское нарушение. За это нельзя посадить в тюрьму, можно только депортировать, чем активно и пользовалась администрация Обамы, которая, несмотря на предвыборные обещания, с самого начала проводила агрессивную политику по отношению к нелегальным иммигрантам. За время пребывания Обамы в Белом доме было депортировано рекордное число – 1,1 миллиона человек. Нынешняя администрация также расширила программы, предложенные еще президентом Бушем, по обязательной идентификации работодателями иммиграционного статуса нанимаемых рабочих и еще более укрепила связи между федеральными иммиграционными агентами и полицией. Среди других ужесточений иммиграционной политики – порядок проведения рейдов на заводы и фермы, куда посылаются федеральные агенты для проверки документов. Число нелегальных иммигрантов за время рецессии понизилось с 12 миллионов до 10,8 миллионов человек. Приблизительно 58% всех нелегалов – мексиканцы. 23% прибыли из других латиноамериканских стран. 18% из Азии, Европы и Африки. Согласно правительственным данным, каждый четвертый заключенный в федеральных тюрьмах – незаконно прибывший в страну или же живущий здесь с просроченной визой. Ежегодно в США рожают 400 тысяч женщин, нелегально живущих в стране, получая все необходимые медицинские услуги бесплатно. В то время как иммиграционные реформы из-за рецессии перестали привлекать к себе внимание на федеральном уровне, штаты попытались самостоятельно решать проблему иммигрантов. Тема снова вышла на национальный масштаб, когда в июле 2010 года федеральный судья заблокировал спорный законопроект, один из пунктов которого давал право полицейскому в штате Аризона спрашивать у любого человека его иммиграционный статус и требовал от иммигрантов иметь при себе нужные документы. Администрация Обамы выступила против. Дело теперь рассматривается в Верховном суде. Дэн Гринсвальд, директор программы исследования внешней и внутренней торговли в Институте Катона, автор книги «Злиться из-за торговли», не поддерживает этот закон.
Один из главных аргументов защитников закона в Аризоне – рост преступности. Но я провел исследование, и это не так. На самом деле, в штате показатели преступности снизились на 20-25% и достигли самого низкого уровня за последние 40 лет. Если сравнить нелегалов с другими, близкими к ним социальными группами, то среди них преступников меньше. Им не до этого, у них времени нет на преступления. Они приезжают, чтобы заработать деньги и отослать их родным. Последнее, о чем они думают, это попасть в руки полиции, быть арестованными и высланными домой. Другие защитники закона Аризоны настаивают на том, что нелегалы отнимают рабочие места. Но именно иммигранты как раз всегда помогали аризонцам и в годы подъема экономики, и во время рецессии. Пару лет назад было на несколько сот тысяч больше нелегальных иммигрантов в штате, но уровень безработицы был низким – 4%. Другими словами, их обвиняют часто в том, за что они не несут ответственности.
Самые заинтересованные группы в проведении иммиграционной реформы – выходцы из Латинской Америки. Политологи считают, что в свое время испаноязычные избиратели помогли выиграть президентство Бараку Обаме. За него проголосовали две трети проживающих в США латиноамериканцев. Столько же электоральных голосов, 270, ему понадобится и на выборах в 2012 году. А для этого нужна будет повышенная явка представителей этих общин на избирательные участки в таких штатах, как Невада, Нью-Мексико, Колорадо и Флорида. Сегодня опросы показывают, что 59% латиноамериканцев не поддерживают иммиграционную политику Обамы, но они же выступают против политики кандидатов в президенты от республиканской партии.
О спорах вокруг иммиграционной реформы в США рассказывала Эмма Тополь. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагутина. В этом году в Испании отмечается 75-летие картины Пабло Пикассо «Герника», которую многие называют ярчайшим антивоенным манифестом 20-го столетия. Картина находится в Мадридском центре искусств имени королевы Софии. С юбилеем совпадают работы по изучению ее состояния для последующей реставрации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Состояние грандиозного полотна размером 3,5 на 8 метров беспокоит специалистов. Картина совершила в свое время более полусотни путешествий. В конце 30-х годов прошлого столетия ее показывали во многих странах, а посему сейчас она находится в довольно плачевном состоянии. Изучить полотно поручено специальному роботу. Он должен произвести 24 тысячи фотографий, буквально проникнуть вглубь картины, досконально проанализировать состояние и полотна и красок. Заодно исследователи хотят с помощью полученного материала узнать, как эволюционировал замысел художника, что он пытался изобразить в начале, что перерабатывал и дописывал. Считается, что работа по исследованию картины, оплачиваемая спонсором телекоммуникационной компании «Телефоника», будет продолжаться не менее полугода. При этом доступ посетителей к полотну остается открытым. Робот знакомится с творением лишь когда музей закрыт. Говорит руководитель отдела реставрации Центра искусств королевы Софии Хорхе Гарсия.
Мы проведем разного рода исследования с использованием ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Задача – всесторонне изучить картину с целью определить ее дефекты и возможные способы реставрации. Робот передает все данные в цифровом формате на компьютер. Таким образом, ни один миллиметр живописного полотна не ускользнет от анализа. Эти работы поистине уникальны. Речь идет об исследовании грандиозного произведения на месте его экспозиции, ведь оно не может быть помещено в лабораторию.
Напомню, что в основу сюжета картины легли события апреля 1937 года, когда в Испании шла гражданская война между сторонниками левого правительства Народного фронта, поддержанного Сталиным и Коминтерном, и консервативными военными во главе с генералом Франко, которым оказывали помощь Германия и Италия. В то время в Гернике, городке в 30 километрах от индустриального центра страны Басков Бильбао, проживало 5000 человек. Там находились три военных завода и важнейший мост на реке Ока. Кроме того, в то время через Гернику к Бильбао отступали войска Народного фронта, терпящие поражение на Бискайском фронте. Так что свою бомбардировку Герники, предпринятую 26 апреля 1937 года, немецкие летчики из легиона «Кондор», помогавшие войскам Франко, оправдывали сугубо стратегическими целями. Баский историк профессор Элиас Эчеберия.
Бомбардировка продолжалась несколько часов. Сначала пролетели 3-4 самолета, сбросили бомбы вблизи переправы и улетели. Наступило затишье. Затем опять появились немецкие бомбардировщики в сопровождении итальянских истребителей. На этот раз они сбросили бомбы на город. После первых налетов все оказалось в огне и дыму, так что последующие бомбежки велись наугад. Бомбы падали куда попало.
Исследователи до сих пор спорят, была ли оправданной бомбардировка Герники. Во-первых, фугасные бомбы сбрасывались со слишком большой высоты, неприцельно, так что перечисленные стратегические объекты, мост и военные предприятия оказались неповрежденными. Во-вторых, на город сбрасывались в основном зажигательные бомбы. И основной ущерб Гернике нанесли именно они, учитывая, что возникающие пожары никто не тушил. В городе просто не было пожарных. Полностью сгорело от действия зажигательных бомб примерно 70% зданий, и еще 20% получили сильные повреждения. Из находившихся в городке военных и гражданских лиц погибли 126 человек. Людям удалось спастись в подвалах и в заранее построенных бомбоубежищах. Вспоминает очевидец событий житель Герники Педро Болиньо.
В 12 ночи после бомбежки было так же светло, как в 12 дня из-за бушевавших пожаров. Этого я никогда не забуду. Те события навсегда запечатлелись в моей памяти. Умирать буду и даже тогда не забуду. Как сейчас помню эти 3,5 часа, когда появлялись в небе самолеты, сбрасывали бомбы и улетали. Потом появлялись другие и тоже сбрасывали бомбы, а итальянские истребители обстреливали город из пулеметов.
В споре вокруг событий в Гернике, вероятно, большая доля истины принадлежит тем исследователям, которые полагают, что Люфтваффе испытывала здесь мощь своих зажигалок, которые 4 года спустя немецкая авиация широко применила при бомбардировках советских городов, включая Москву. Эту версию отчасти подтверждают и показания шефа Люфтваффе Геринга на Нюрнбергском процессе. Он заявил, что война в Испании служила немецким летчикам для опробования современного оружия и тактики боевых действий. Впрочем, по другим данным, разбомбить Гернику решил на свой страх и риск начальник штаба легиона «Контр» подполковник Вольфрам фон Рихтхофен, которому хотелось продемонстрировать испанцам мощь нацистской Германии. Профессор Элиас Эчеберия.
Одна из версий гласит, что немецкие летчики действовали то ли из-за желания продемонстрировать разрушительную мощь своей авиации, то ли из мести. В эти дни был сбит в районе Герники и затем расстрелян сторонниками Народного фронта немецкий летчик Адольф Херман. В любом случае, их жестокость не имеет никаких оправданий.
Сторонники Народного фронта обвинили в бомбардировке Герники лично Франко и его генералов, упрекая их в том, что они таким образом мстили баскам за вольный дух и левые убеждения. Говорилось об огромных жертвах среди мирного населения, тысячах убитых и покалеченных женщинах, стариках и детях. При этом вспоминалось, что Герника – историческая столица страны басков, символ ее так называемых вольностей или автономных прав, которые издавна предоставляли баскам правители Испании. Действительно, в течение многих столетий испанские монархи приезжали в Гернику после коронации и клялись здесь соблюдать права региона. Франкистам якобы эти права были не по вкусу. Вспоминает Пурификасьон Акспе, в 1937 году она, будучи подростком, жила в Бильбао, к которому двигались войска Франко.
Нам говорили, что Франко и его генералы хотят уничтожить всех басков, и приводили пример Герники, где были убиты во время бомбардировки, по словам Народного фронта, все жители, и взрослые, и дети. Мы очень боялись, что и нас постигнет та же участь.
Впрочем, многие историки полагают, что Каудильо Франко бомбардировка подобного масштаба не была выгодна, ни с военной, ни тем более с политической точки зрения. Его войска заняли Гернику через два дня после описанных событий. Увидев масштабы разрушения, командующий генерал Эмилио Мола буквально пришел в бешенство от самоуправства немцев и непоправимого морального урона, который нанесла бомбардировка франкистам. Дело в том, что ударной силой войск генерала Мола были так называемые «терции ракете» — «красные береты», состоящие сплошь из баских и наварских ополченцев, для которых Герника была не меньшей святыней, чем для их земляков, сражавшихся за Народный фронт. Тогда же по приказу франкистского руководства и был распространен миф о том, что Гернику сожгли не немецкие союзники, а сами отступающие левые. Вот сообщение на эту тему, переданное франкистами по радио в 1937 году.
От Герники осталось лишь название. Мекка баскских вольностей исчезла с лица земли. Масонно-еврейская пресса всего мира теперь клевещет на нашего Каудильо, чье честное имя они пытаются опорочить своей лживой пропагандой. Однако снимки, сделанные в Гернике, не лгут. Они четко доказывают, что город взрывался динамитом и поджигался отступавшими предателями красными, и никто его не бомбил.
Любопытно, что миф о разрушении Герники сторонниками Народного фронта поддерживался в Испании на протяжении почти 40 лет, все годы, пока Франко находился у власти. Мир все это время знал правду о трагедии, а рядовые испанцы узнали ее лишь после смерти правителя в 1975 году и демонтажа его режима. Что касается картины Пабло Пикассо, то ее история тоже довольно сложна. Все началось с того, что к постоянно живущему в Париже художнику обратилось правительство Народного фронта с просьбой создать панно, которое могло бы украсить испанский павильон на открывавшейся в 1937 году Всемирной выставке в Париже. Пикассо согласился, несмотря на то, что в то время переживал глубокую депрессию по личным мотивам. Вспоминает Жозеп Ринау, которого испанское правительство направило в Париж для переговоров с Пикассо.
Пикассо переживал депрессию. Для него это были нелегкие времена. Поэтому моя миссия была трудной. Я боялся, что художник нам откажет. Но он, проникнувшись трагической ситуацией в Испании, согласился.
Пикассо долго не мог придумать сюжет картины. Он появился после событий в Гернике. Время, остававшееся до открытия выставки, поджимало, и художник выполнил заказ в рекордно короткий срок. На создание гигантского полотна, ставшего мировым шедевром, ушли всего-навсего 33 дня. В том, что художник спешил, можно убедиться, рассмотрев картину. На ней заметны даже подтеки краски. У Пикассо, видимо, не было времени их убрать. Структура картины, написанной в черно-белых тонах, состоит как бы из трех частей. В центральной части раненый конь и женщина с керосиновой лампой. В правой пожар и взывающая к небесам фигура, то ли женщины, то ли мужчины. В левой части бык и женщина с мертвым ребенком на руках. Внизу левая и центральная части объединены изображением погибшего воина. Правая и центральная – раненые женщины. А всего на картине 8 фигур людей и животных, а также изображение голубя с перебитым крылом. По мнению искусствоведов, некоторые из них исполнены символики. К примеру, раненый голубь – это нарушенный мир. Женщина с лампой символизирует Испанскую республику. Фигура с поднятыми к небу руками – протест против войны. Женщина с ребенком – Богородица. Бык – равнодушие сил зла к человеческим страданиям. Впрочем, интерпретация у этих символов самая различная. Франциско Кальво – искусствовед, бывший директор Мадридского музея Прадо.
Символы в искусстве Пикассо можно интерпретировать по-разному. Здесь нет однозначных ответов. Сила Герники как раз и заключается в том, что она дает возможность каждому человеку воспринимать ее по-своему.
Картина, представленная на выставке 1937 года в Париже, нашла признание не сразу. Известный французский архитектор Ле Корбюзье, присутствовавший на открытии испанского павильона, отмечал, что Герника видела в основном спины посетителей. Действительно, далеко не все в то время были подготовлены к восприятию картины, рассказывающей об ужасах войны в столь своеобразной форме. Одни критики отказывали картине в художественности, называя полотно пропагандистским документом, другие пытались ограничить содержание картины только рамками конкретного события и не видели в ней выражения глобального антивоенного пафоса художника. Время и события Второй мировой войны заставили по-иному взглянуть на картину Пикассо. Между тем, с начала 40-х годов она хранилась в Нью-Йоркском музее современного искусства, а в 1981 году, в соответствии с завещанием художника, скончавшегося в 1973 году, была привезена в Мадрид. Здесь Гернику поначалу поместили в один из павильонов музея Прадо, а затем, в 1992 году, после открытия Центра искусств Королевы Софии, перенесли туда. Нынешний директор Прадо Мигель Сугаса требует возвратить полотно в свою галерею, ссылаясь на волю самого художника, который всегда хотел, чтобы картина находилась именно в Прадо, главном музее страны. Пикассо, похоже, считал ее своим самым общественно значимым произведением. Вот что он ответил корреспонденту французского телевидения, спросившего, какую из своих работ он больше всего ценит. Запись 1966 года.
На этот вопрос ответить непросто, но если учесть исторические обстоятельства и события, которые мы все пережили, я могу назвать Гернику. Ведь она не только воспроизводила трагедию, но и предупреждала мир о грядущей катастрофе мировой войны.
Дирекция музея имени королевы Софии не желает расставаться с шедевром. Это можно понять. Основная масса народа посещает музей лишь для того, чтобы увидеть самую знаменитую картину Пикассо. Полемика ведется на страницах печати и даже в парламенте страны.
О судьбе картины «Герника» Пабло Пикассо рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если Совет Безопасности ООН не в состоянии защитить
право на жизнь... Обычные россияне все больше интересуются механизмами предотвращения фальсификаций.
Решение было политическим, не допускать.
Решение кандидата проводить акцию вместе с националистами и коммунистами принималось на федеральном уровне.
Оснований для оптимизма нет, но ежедневная борьба за выживание продолжается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.